Сегодняшняя тема будет называться 13. Такое число есть 13, да? И она сразу какие-то ассоциации вызывает. Такая черная кошка, типа, да? Вот. 13 – это нарушение гармонии. Нарушение гармонии. Что мы подразумеваем под гармонией? Ну, вот так вот. Кто-то может сказать. Мы часто это слово употребляем. Быть в дружбе со всей природой, со всеми живыми существами и так далее, и так далее. Гармония, чтобы все чин по чину, по распорядку, по закону, да? Гармония – это некий закон, вернее, это некая стабильность, стабилизированный закон. Но когда гармония нарушается, вот число 12 нумерологически, 12 означает, ну кто изучал, означает гармония материя. 3 гармония, 4 это материя. 12 гармония материя. А число 13 означает нарушение гармонии. Но когда мы говорим гармония, мы всегда подразумеваем материальную гармонию. И когда приходит Кришна в этот мир, эта гармония нарушается. Когда Кришна приходит, эта гармония нарушается. Он, оставь все религии. Религия – это дхарма. Дхарма – это гармония. Гармония. Гармония между позитивом и негативом. Смотрите, есть всякая вещь имеет две стороны. Каждая медаль имеет обе две стороны, причем они обе одинаковые. В чем одинаковость? Ровно столько, сколько ты хочешь наслаждаться в этом мире, материальные вещи, ровно столько ты будешь страдать от нее. Ровно столько. Чтобы не видеть страдания, надо сделать какие-то усилия. Усилия – это как бы я опережаю страдания и что-то делаю. И веды об этом говорят, какие надо усилия делать. Это называется дхарма или долг. Есть наслаждение, есть страдание. Между ними стоит долг. Если я выполняю долг, то будет наслаждение. Если не выполняю долг, то я отрабатываю дхарму. Страдание – это принудительное, вот можно записать, страдание – это принудительное исполнение долга. Задолженность. Да. Может быть, пеня нарастет или нет, но на самом деле никакая пеня не нарастает. Ты ровно столько же отрабатываешь, просто чувство вот такой недобровольности, отдачи. Это, ну, дополнительные психологические трудности возникают. Кажется, что больше. На самом деле то же самое. Еще почему называется 13? Потому что сегодня мы будем читать только 13 главу, больше ничего Бхагавад-гиты. 13 глава. И о чем она говорит, ну, все знают, наверное. Я краткое содержание предыдущих серий. 9 глава говорит о том, что Кришна говорит, поскольку ты мне не завидуешь, я тебе расскажу вот это вот самое сокровенное знание. Поскольку ты мне не завидуешь. И рассказывает. В следующей главе он говорит, поскольку ты мой друг, я сейчас явлю тебе свое мистическое могущество, покажу, показался во всей красе. Ну а друг обычно пользуется ресурсами друга и начинается мистика. Мистика дружбы называлась. В дружбе и есть настоящая жизнь. Дружба – это такие узы. Без дружбы мы по отдельности. Мы говорили, что дружба стоит несколько особняком. Ну, каждое личностное отношение, они стоят особняком. Вот мать, ну, родители, дети, например, одна любовь. А если ученик-учитель – это другая любовь, то есть это личностные отношения. Супруги – другая любовь. Но дружба, дружба возможно быть с любым. Дружба может быть с очень далеким человеком, который ты первый раз, ты можешь его встречаешь, и вы сразу задружились. То есть это самое многофункциональное. И самое главное, дружба может быть между равными. Это самое главное, самое главное. И поэтому у меня столько мистики в жизни, сколько у меня друзей. Я еще раз напомню, потому что не думаю, что это лишнее. Если у меня 100 знакомых, я их просто знаю в лицо этих людей, из них 60 мои должны быть близкие друзья, которым я могу раскрыть сердце. Если у меня из 100 знакомых я 4 только могу, это называется зависть. Это значит нет дружбы, нет дружбы, нет мистики. А нет мистики, это значит обычная прозаическая жизнь, причинно-следственная, карма. И жить по закону, это означает болезнь. Болезнь. Жить надо мистически. Жизнь мистически. По закону это не жизнь, это механика. Поэтому вот такая важность дружбы.
Человек, и... говорят, что друзей должно быть много.
А?
Вот говорят, людей много не бывает.
Кали-юга особенно. Да. И еще есть одна вещь. Дружба возможна только между равными. Между равными. Однажды это было в Махабхарате, было заявлено Дроначарье. Когда там был один царь, но в детстве они дружили. В детстве они были равными. Потом они немножко подросли, и их статус изменился. И он пришел к этому царю, он говорит, извини, какой ты мне друг. Я царь, а ты кто? Вот. И Дроначарья сильно разозлился, помните, да? И потом вместо Дакшины он послал своих учеников разобраться с ним. Обида. Так вот, каждое живое существо может дружить только с равными и с Кришной. Кришна может быть другом. А он, ну какой он равный, да? Какой равный? Он настолько могущественный, и именно поэтому иногда через обычного человека такая мистика лезет, но это мистика не его. Мистика не его. Это мистика Кришны. И поэтому другом был Арджуна, и когда Кришна ушел, у Арджуны там все из рук валится, и там просто хулиганы на него нападают и легко побеждают. Это Арджуна, который мог, в принципе, один в войне там победить всех. Вот просто перед хулиганами он там вез цариц, ну там их передислокация была. Хулиганы набросились, побили и все. Без Кришны никуда. Вот, то есть наше могущество – это Господь. Человек настолько… Вот еще секрет такой, секрет. Секрет Бхагавад-гиты. Человек настолько мистичен, настолько удачлив. Удача – это мистика. Удача, ее же заработать нельзя. Вот. Настолько удачи, насколько он дружит с Господом. Насколько он дружит с Господом. Как дружить с Господом? Мне один человек звонит и говорит, меня с работы везде выгоняют. Потому что мне не дают постоянно помнить о Господе. Я вот хожу и помню все время о Господе. Помню. Памятование. Потом начинаю работать и помню о Господе, помню. Начальник приходит, говорит, ты о чем думаешь вообще? Ты хоть видишь, что ты делаешь, нет? Вот и выгоняют. Я говорю, ты неправильно понял. Надо все время помнить о Господе, но когда ты чем-то занимаешься, ты должен заниматься под его личным руководством любым делом. Это значит предельная концентрация на то, что ты делаешь. У тебя разум активен и работает. Это называется, ты вместе с ним работаешь. Вот это и есть друг. Дружба – это общее дело. Что такое общее дело с Господом? Общее дело. Если ты работаешь на совесть изо всех сил. На совесть изо всех сил. Ты делаешь все, что можешь. Шлифуешь, сколько можешь, на сколько времени хватит. Это означает, ты друг Господа. Если на тебя пляп, ты ему не друг. Все делать тщательно, независимо. Кстати, Господу все равно, что делать с тобой? Подметать пол даже не в храме, а где-нибудь. Или украшать алтарь. Ему все равно. Потому что это все его, и для него, и может быть что-то другое, даже ему больше интересней. Как есть одна такая история, когда проходил Брахман, увидел сапожника, который шилограммом забивал это гвозди в каблуку, вгонял там, да. Ну, удобно, места молотка не было, бедный, наверное, был сапожник. И Харе Кришна, так с восторгом там что-то там радостно так вбивал гвозди шилограммом Господом. И тот аж это, у него сердце аж это защемило, что он такое делает. И уговаривал его и так, короче, как-то уболтал он его, говорит, дай мне, подари, продай что-нибудь, и забрал у него. И думает, ой, я сейчас Господа полечу, и он там его, там и постельки, и все, и такую пуджу, и вот там изо всех сил. А потом уснул от усталости. И Господь ему приснился, говорит, неси меня обратно вот к сапожнику, там мне было как-то интереснее. Вот. Там такое чистое сердце, вот, вот. То есть Господу все равно, а если человек изо всех сил что-то делает, не на тяп-ляп, независимо, то есть просто взять себе в привычку, неважно где, неважно я за это заработаю или нет, неважно, вот, например, есть такое, в Библии есть такое упоминание о неком Иосифе, который, у него была такая дурная привычка всегда хорошо все делать, всегда было все хорошо делать. Находился он в стане врага, где его обижали, не обижали, будут за это ему какие-то там купоны падать или не будут, видят его, не видят, он все делал, ну, фанатик. Он был в тюрьме, и это сразу замечалось, и он быстро продвигался, его сразу замечали и продвигали. И когда в Библии есть описание, когда он поступал на новое какое-то место, он там делал изо всех сил все, и было написано, и Господь был с ним. Это насчет дружбы с Господом. Кто-то думает, дружиться это что-то такое, что-то. Вот все, что делаешь, делай идеально, изо всех сил, как последнее свое дело в жизни. Вот тогда ты уже с Господом. И тогда разум включится, и Господь тебе будет говорить. Господь хочет, чтобы мы делали идеально. Мы же куда торопимся? В мир идеальный? Ну и делай так. Вот он тебе и подскажет. Тогда раскроется талант и все такое, и так далее. Если ты начнешь, то есть, а смотрите, если человек лодырь по жизни, то есть он только и делает, как бы раз, поставить галочку и на диван под телевизор упасть. Или куда-то еще, да? И сделай дело, гуляй смело, любимое это. Гуляй смело. Вот. Он друг Господа? Нет. И у такого человека нет удачи. Нет удачи. Он все правильно делает, он везде зафиксирован правильно, он следит, чтобы в системе он как-то был хорошо, но удачи не будет. Удачи. Неудачливый человек. Невезучий. Поэтому говорится, то, что вы там тайны, Господь явно воздаст. А тайна что? Что тайна? Ваши усилия, наши усилия. После того, когда человек, девятая глава, Арджуна там прозревает, после того, как вот он друг, Арджуна все делал идеально, да, помните, у него было, что такое делать идеально, это концентрация, не на Господе, который катается на качелях, Арджуна концентрировался, когда стрелял, а вот глаз птицы он там видел, больше ничего, такая концентрация была, сужалась, вот. Вот. Вся беда в том, что мы, когда надо помнить о Господе, мы с ним говорим, когда под его наблюдением работать, служить, мы начинаем помнить, да? Ну, лишь бы делай, чтобы не делать, лишь бы не работать, да? Вот так вот. То есть... И так, и в 9 главе он, не в 9, а в 11 главе он прозрел, и Кришна даже показал ему свою эту форму, ужасную форму такую. Арджуна испугался, говорит, замахал руками, не надо. Вот дружеская форма, когда ты на меня вот похож, двурукая, самая лучшая. И суть этой 11 главы. 12 глава. Про что? Понял. Бхакти. Самая короткая глава называется Бхакти. Самая короткая. И там практически ничего не написано. Потому что что такое Бхакти? Бхакти это просто жизнь. Бхакти это просто служение. Когда мы не служим, мы не живем и все. Бхакти это жизнь. Бхакти это не особый вид жизнедеятельности. Бхакти это сама жизнь. Все остальное смерть. Все остальное смерть. Гьяна без Бхакти не работает. Карма без не работает. Человек движения ни одного не сделает, если у него не будет капелька Бхакти, которая даст этот толчок. Но поскольку если Бхакти мало, это как, знаете, разведенный бензин такой низкооктановый, и мы еле тащимся. И немножко поработали, и уже устали, да? Ну, бензина нет, вот такой. Вот такой. И суть в чем? Потому что карма, гьяна и даже йога, йога это, ну, имеется в виду не связь, а в этом контексте имеется йога в виду стремление к мистическим совершенствам. То есть есть желания простые, есть желания сложные, славы и там, почестей. Это от гьяны можно получить. Есть желание быть в этом мире, но как бы быть в духовном мире. Желание духовное, вот это желание мистики считается духовное желание. Да. То есть желание духовное, когда можно было бы как бы нарушить причинно-следственную связь. Ну, на самом деле, если хорошо посмотреть, то там нет нарушения причинно-следственной связи. Нет, там просто за счет мистика происходит за счет наших ресурсов. Это называется магия. Например, и тогда человек получает наслаждение. Например, если человек много выпьет, ему море по колено. Это считается секс, наркотическое одурманивание себя считается вот к этим, к мистике приравнивается. Не к мистике божественной, а вот к этой. Человек чувствует, что ну, в это время у него уходят ресурсы, просто как самосвалом вываливаются. Но он чувствует, что вот. И мистика происходит. Например, один человек напился, с Титаника спрыгнул, 2 часа продержался в ледяной воде. Все остальные тонули, просто замерзая за 2 минуты. 2 часа продержался. Это мистика. Он был молод и сильно пьян. Да. Зарегистрированный факт. Да, большой ресурс просто уходит. Итак, это Бхакти. И 13 глава. Нарушение гармонии. 13 глава, если посмотреть внимательно. Смотрите, Бхагавад-гита делится на 3 части. 1-6 глав, 2-6 глав и 3-6 глав. Кончается 2-я часть Бхакти. Вот она гармония, все хорошо, предайся, все будет хорошо, вот у тебя могущество. А дальше начинает подробно объясняться, а чего оно вообще стоит. И говорится, что в мире ничего нету. В этом мире ничего нету, кроме атмы, параматмы и кшетра, поля, вот это тело. И с чем оно цепляется с помощью органов чувств. И больше ничего нету. Причем кшетра это самая такая мелкая часть. Мелкая часть, потому что она меняется, быстро снашивается. Мы там что-то подергаемся, вот это наше тело. Вот. Про атму мы немножко знаем, про кшетру мы знаем очень много, говорим с упоением. Я говорю даже о храмах, я не говорю про карме. Про карме они только на этой кшетре, на самой мелкой части и зациклены. Вот. И о душе как-то говорим. Но карми за душу, душу называют нечто другое. И поэтому мы сейчас прям сразу открываем 13 главу и сразу расставим точки над «и». Где духовное? Духовное это что? Духовное это душа и сверхдуша. Насколько душа отличается от сверхдуши? Сейчас почитаем, насколько она отличается. Сегодня читаем только одну 13 главу. Вот некоторые отличия. Не буду называть тексты, ну вот текст 3, например, да. Можно подряд читать, но это будет слишком много. Кришна говорит, Так, сверхдуша – полная экспансия Кришны, верховной личности Бога. Полная. Кришна говорит, я также обладаю знаниями, но не об одном, а обо всех телах. В каждом из них я пребываю как параматма, сверхдуша. То есть, первое отличие. Господь знает все вот эти кшетры, а душа знает только свою. В народе говорят, душа, чужая душа потемки и так далее, там и так далее. Да. Мы думаем, что знаем, поэтому очень любим давать советы. Вот. Хотя толком даже не знаем, для чего вот это вот тело служит. Оно, вот у него функции, их надо обязательно исполнить. Самая главная функция это, тела, это просто душу носить и все. Вот. По-другому еще говорится, что вот представьте, тело каждого существа, это знаете, как дача. И вот оно дано на один сезон, на одну жизнь. И вот за эту жизнь ты что-то должен это, на этой даче сделать, какие-то получить плоды. Хочешь сам ешь, хочешь Кришне отдавай. Ну, что хочешь, то и делай. И это нормально. Это нормально. Ненормально знаете что? Если не я буду эксплуатировать дачу, а дача будет эксплуатировать меня. Вот сталкивались с такими, да? Вот дача, ничего не приходит. Люди приходят и просто убивают свое здоровье, да. И говорит, о, наверное, вы не того знака. Надо вот знака земли, воды, а вы, наверное, и у вас дача не то. Вот такое, да. Бывают такие случаи. А бывает, что человек приходит, он цветет на этой даче. Она ему дает. Приходит в город, она не то, на даче. То есть надо знать. И вот ну, мое тело, это моя дача, и я должен вырастить на ней плоды. Или отдаю туда, или Господь не против, если я сам их съел. Вот. Но... Если я сам их буду долго есть, знаете, что может при... То есть, что мы едим, чем мы становимся, называется. Если я много буду есть этих плодов, скоро я сам себя почувствую дачей. Да. Представьте, вы на даче находитесь, к вам приходит сосед по даче и говорит, я дача, вот 6 соток. Ну, надо что-то сделать с этим человеком, может вызвать психушку, да? Вот. Но на самом деле мы друг другу так и говорим всегда. Всегда. Я вот эта машина, я вот это вот тело. Вот. И в общем это, скорая помощь уже вызвана. Скорая помощь уже вызвана. Это религия. Главное ее, ну, правильно понимать. И религия, тогда она скорая помощь, когда она четко отличает. В результате ознакомления с этой религией человек понимает, где дача, где я, который на ней работаю, и где хозяин этой дачи. Вот если вот в этом разобраться, тогда больше проблем нет. Тогда больше проблем нет, тогда когда эту дачу у меня будут отымать, я скажу, слава Богу, да, как Махарадж Парикшит, да, у Махараджа Парикшита была замечательная дача, замечательное здоровье, у него все в порядке, он был молод, ничего у него не болело, все его прославляли, и когда у него забирали эту дачу, это тело и все остальное, ну, тело дороже, чем даже все, что этому телу принадлежит, он говорил, ну и нормально, вот, и мы все знаем кучу людей, которые, там не то что дача, там, там-то такие брюны, репихи и все такое. То есть она их мучает, измучает, и они не отдают. Не отдают. Им непонятно поведение Махараджа Парикшита. Знаете почему? Потому что они не знают, кто владеет. Они думают, что они владеют этой дачей. И больше у них ничего не будет просто после этого. Вот. То есть такое невежество. Путают с дачей. Вот здесь есть... Сейчас я зачитаю некоторые отличия этой дачи от собственника временного, да? Подобно этому живое существо владеет только одним телом, верховному господу принадлежат все тела. Царь – главный собственник земли в государстве, а его подданные – всего лишь арендаторы. Точно так же Верховный Господь является собственником всех тел. Бхагавад-гита называет атму и параматму, это кшетра-гья, тот, кто знает, знает эту кшетру. Кшетра – это, ну, земля, поле, вернее, поле. И знающих поле двое. Один, который арендатор, один хозяин. И тут написано, из двух знающих поле один склонен ошибаться, другой непогрешим. Поэтому, хотя это мой садовый участок, не факт, что я его знаю досконально. Вот. И поэтому не грех посоветоваться с заводом-изготовителем. Мы не должны ни в коем случае путать Верховного Господа, пребывающего в каждом теле, с индивидуальной душой, дживой. Это все равно, что путать всемогущего с немощным. Оскверняющее влияние трех гун, это я читаю просто отличие души и сверхдуши, не распространяется на сверхдушу, которая непогрешима и трансцендентна. Ну и, соответственно, на душу распространяется. И вот мы сейчас переходим к тому, где душа, где тело. Сейчас мы узнаем, что практически все люди, даже вайшнавы, запросто путают грешных с праведным, трансцендентное с временным. Да. Вот сейчас я начну с трансцендентного. Я переворачиваю страницу, это начну с трансцендентного. И люди думают, что это качество тела. И их можно как-то выдрессировать. Трансцендентное можно только получить. А выдрессировать себе какие-то повадки и привычки можно только, ну, физически, механически. Вот я сейчас читаю то, что мы сами с собой сделать не можем, выработать. И когда нам... И я часто знаю, что вот приходит, а говорит, а Прабху, а где ваше смирение вообще? Вот. Во-первых, не понимаю, что такое смирение. Во-вторых, это нельзя спрашивать с человека. Мы посмотрим дальше, что можно спросить с человека. Остальное дается по милости. Вот, смотрите, я сейчас зачитаю то, чего не приходит собственными усилиями. Чтобы мы, ну, зря просто даже не пыжились. Что это у нас? Это тексты 8.12, они все слиты, потому что одна тема, глава 13, текст 8.12. Текст длинный, потому что я сразу скажу, конец зачитаю. Кришна говорит, это я объявляю знанием, а прочее называю невежеством. Вот это знание. То есть это... А что, нас закрыли? Это знание... не относится к кшетре, не относится к телу. Смотрите, смирение, отсутствие тщеславия. О, какой гордый, да? Это не качество тела. Или какой не гордый. Отказ от насилия, терпение. Мы почему-то все это считаем за качество тела. Нет, терпение. Простота. Обращение к истинному духовному учителю. Чистота, постоянство, самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственные наслаждения. Угу. И когда просто люди рвут вот с этим, ну, они уродуют свое вот это, ну, тело, да? То есть это по-другому должно происходить все. Отсутствие ложного эго, ну это тем более. Само слово говорит отсутствие, да, ложного эго. Это, то есть его просто, ну, нет, это значит не относится. Понимание, вот если бы написано было присутствие ложного эго, да, тогда это относится к кшетре, а так не относится. Понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни – это зло. На даче нет понимания того, что вот это вот зло. Дача, она говорит, это хорошо, это гармония, все. Самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому и так далее. Это не свойственно телу. Телу свойственна привязанность. Это привязанность. И принудительно развивать себе вот это качество, это разновидность самоубийства. Это спускается сверху, и когда никому не плохо и не больно. А рвать по-живому нет. Это вот это, я считаю, разновидности самоубийства, если кто-то начинает практиковать. Невозмутимость, счастье и горе. Да. Искусственно можно это только делать вид. Делать вид. И мы приходим к чему? Как это называется? Не двуличие, а лицемерие. Да, лицемерие. Спасибо. Непоколебимая, беспредельная преданность мне. Это Господь говорит. И вот это качество, которое оно центральное, все остальные второстепенные, мы об этом поспорим. Вот если, я сейчас найду, тут в тексте где-то есть комментарий, Прабхупада пишет, что если преданность мне есть, остальное, за которое, кстати, ругают не только в храме, а и корми, говорят, а где вот это твое смирение, что ты вот такое? Если у человека есть это смирение, у него развиваются вот эти все качества. Кстати, все люди неправильно истолковывают вот это вот отсутствие привязанности к детям, жене, дому и так далее. Знаете, что такое присутствие привязанности? Это не есть хорошо. Присутствие привязанности, нас обмотали веревкой, к столбу привязали, нам тесно, плохо, и мы грызем друг друга. Вот когда люди отвязаны друг от друга, они друг друга любят. Любовь, она не на поводке человека держит. Вот тогда и любовь будет. Пока есть привязанность, любви не будет. Потому что привязанность – это вожделение, это вообще в другую сторону направлена любовь, привязанность. В другую сторону. Привязанность. Я вот хочу, вот я что-то хочу с него, там, с нее. Вот и поэтому она легко в гнев, в драку, в что угодно. Привязанность. Привязанность – это мы сами этого не хотим на самом деле. То есть это негативное качество. Мы считаем за позитив. Ну и потом стремление жить в уединенном месте. Ну, буду без комментариев, потому что очень много. Стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признание. Когда мы читаем, смотрите, эти вещи, я сейчас читаю, нематериальные, но когда мы читаем и понимаем с материальной позиции, нам кажется, это ужас. Нас просто лишают, по кускам жизнь отрезают и забирают просто, да? Но на самом деле это то, что дает жизнь, как вот, например, вот, отсутствие привязанности к детям, к жене и так далее. Угу. Отстраненность от мирских людей, вот всегда хочется все-таки прокомментировать. Как вы думаете, что это такое, отстраненность от мирских? Ни с кем не здороваться или как? О, ну вы все знаете. Значит, дальше комментарии не надо. Не поддаваться. Признание важности самоосознания и склонности к философскому поиску абсолютной истины. Это я объявляю знанием, а прочее называю невежеством. И Прабхупада здесь дает понятие, а что это в общем-то значит? Потому что люди, которые читают, и потом даже читают, и вот начинается комментарий с чего? Не слишком разумные люди порой ошибочно считают описанный здесь процесс познания порождением поля деятельности. Написано, ошибочно считают. Нет, тело это не порождает и породить в принципе не может. Если мы с помощью тела пытаемся этого достичь, мы превращаемся в очень невежливых, нехороших людей. Еще, конечной целью познания является чистое преданное служение Господу. Вот который я прочитал, безраздельная преданность мне. Поэтому, если человек не захотел или не сумел достичь уровня служения Господу, все остальные 19 составляющих процесса обесцениваются. Но у того, кто преданно служит Господу в полном сознании Кришны, остальные 19 качеств развиваются сами собой. Смотрите, насколько легко. Что такое сами собой? А что такое служить Господу? Скажите мне.
Слушать Его, что Он говорит. Делать.
Он сказал, когда не сделал. Просто делать все на все
стороны. Да, начать надо с этого. Начать надо с этого. Надо делать все изо всех сил. Изо всех сил. И Господь иногда подойдет и скажет, хватит, пошли дальше. Ой, Господи ж не доделал. Не доделал, да, не доделал. Он срывает с другого места, то есть не кричать, это, да, видеть Господа. Вот это значит, что значит ему служить.
То есть сперва, что у тебя здесь, угу. Наверное,
лучшим образом. Да, да, да. Потому что он не просто испытывает, практически то, что я делаю, все, что я делаю для себя. Ну, а не совсем так. Более глубокое понимание я делаю для него. Для него. Делаю, 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 все. И тогда это приведет к тому, что я делаю идеально, и потом вот чуть-чуть осталось, вот так вот, и он меня срывает с места, потому что если я чуть-чуть доделаю, я сейчас нос задеру, наверное. Вот. И туда. И у меня автоматически развивается что? А у меня автоматически смирение, отсутствие тщеславия, да? Отказ от насилия. Если не говорю, так, пошли все тут, у меня преданное служение, уйдите. На 5 метров отойдите, не мешайте. Терпение, простота. Вот. И вот я некоторые качества прочитаю, которые Прабхупада говорит. Вот терпение, отсутствие тщеславия. Что такое терпение? Интересно. Смотрите, развиваются сами собой. И тут смотрите, что пишется. Принять духовного учителя должен даже тот, кто идет по пути преданного служения. То есть идти по пути преданного служения можно идти без духовного учителя, имеется в виду, но надо его принять. Как по-вашему, зачем? Чего он нужен, если преданное служение уже состоялось, если уже служу Кришне, я развиваю все вот эти качества. Зачем духовный учитель?
Для примера, может, другим. Может, для примера, другим или там?
Да. Это одна из самых важных, потому что практически никто не идет этим, а им надо, и поэтому они просто продублируют. Это практически самый главный. Кришна приходит и принимает, Господь приходит и принимает духовного учителя. Оно ему надо? Он сам учитель, он изначальный адигуру. Вот. То есть всем надо. То есть не надо думать, принимать, не принимать, всем надо. Ты такой крутой, тебе тем более надо. Ты не крутой, тогда два раза тем более тебе. Понимаете, по-любому. Духовные. И вот некоторые качества, смотрите. Начинается со смирения вся эта вещь. Кстати, интересное слово, оно во всех традициях первым идет. Смирение – начало знания. Что такое смирение? Смиренным называют того, кто не стремится к почестям и славе. А вы думали как? Смиренным это значит нос не задирай. Не просто когда тебя расплюснули и ты не пищишь. Не поэтому, да, смиренным. Это не естественное смирение, вынужденное. А смирение это когда можно и погордиться, но ты не гордишься. Вот это смирение. Когда нечем гордиться, и ты не гордишься, это не смирение. То есть качество должно проявиться в действии. То есть какой смиренный? А мог бы и убить. Понимаете? А если не мог убить, а какой же он смиренный, если он его самого там уже, да? Ну что такое смирение? Ну тут описывается, тут Прабхупада традиционно ругает несмиренных людей, там, да, я пропускаю все ругательства, тут типа некоторые люди присоединяются к какому-то культу, затем объявляются духовными наставниками. И тут он очень, это его традиция. Терпение. Следующее качество. Терпение. Терпение значит сносить бесчестие. И тут он подробнейшим образом объясняет, что без терпения духовная практика невозможна. Терпение это не потому, что я жилы рву, не потому, что я мозги напрягаю, а терпение, как только человек займется по-настоящему духовной практикой, он будет оскорблен в первую очередь. Не верите? Прабхупада, верите? Читаю. Прохлада, пятилетний мальчик, который стал заниматься духовной практикой, оказался в очень опасном положении, когда его собственный отец воспротивился тому, что он стал преданным. Человек, стремящийся обрести духовные знания, столкнется на своем пути со множеством препятствий. Понимаете, какого рода препятствия? Не то, что мне там работу, тебе просто будет приходить и говорит, ты вообще куда залез? Если ты, чем ближе духовная практика, чем ближе она вот Господу, тем она непонятней. И тебе расскажут, кто ты. Кто такой. И если ты это не снесешь, ты можешь поддаться на эти на уговоры, скажешь это, вот, и практике конец. Тебя просто отбросят назад. Вот. Ну что такое терпение? Терпение, ты хочешь идти к Богу, приготовься, сейчас тебя польют из лечки, это унавозят там как-то, да? Вот. Простота, простота. Что такое простота? Человек должен быть настолько открытым и прямолинейным, чтобы не бояться сказать правду даже своему врагу. Простота. Мы думаем, простота это рубашечка без цветков, да? Или как-то, да? Нет. Простота это говорить правду. Это простота это смелость сказать правду. Ну и дальше, чистота и все. И когда читаешь, ты понимаешь, люди, когда говорят эти слова, они совсем другое подразумевают. Другое. Потому что это даже люди религиозные не понимают, что эти слова означают. Итак, самое главное. Эти качества духовные и кшетри не имеют ни малейшего отношения вообще. И искусственно их насадить в себе, там, окучивая вот этот свой огород, бесполезно. Бесполезно. Эти качества помогают когда? Когда я просто честно изо всех сил, как могу, вот как руки, как вот вставлены у меня, такими руками, крюками я и делаю. Но Кришна смотрит, что я изо всех сил делаю. Тогда в разуме у меня начинает появляться вот это напряжение и желание сделать максимальное, Кришна выполняет. А поскольку он знает мое поле, то есть мой огород, и что я вот копаюсь в этом огороде, и тело, и то, что телу принадлежит, эту работу, он начинает мне подсказывать. Потому что Кришна выполняет любое желание, а я напыжился сделать хорошо. Таким образом возникает дружба между Господом и мной. Мы делаем одно дело вместе. Я делаю под его руководством. Вся Бхагавад-гита исписана под его непосредственным руководством. И мы думаем, а с этого надо начинать. Это просто человек не лодырь, и просто он делает, он просто мастер. Он просто старается делать, старается жить хорошо и честно. Вот и все, что под его руководством. Если он филонит, отвернулись, он и так сойдет, раз прикрыл тряпочкой и все. Оно все равно там воняет, там, да? Вот, накрыл это или это мусор. А он делает изо всех сил. Вот и все, делать под его руководством. И общение уже пошло. Никто не может запретить общаться с ним, потому что Господь общается с нами, сопровождая скитание живых существ с момента попадания в этот материальный мир. Уже общается. Вот. Ему нужна только наша взаимность. Так. И что еще хочу прочитать в этом тексте 12-м. Недалекие комментаторы, это те, которые читают лекции по вот этим текстам, или есть другие Бхагавадгиты, которые правильный перевод санскрита, но они не понимают. Пытаются отвлечь ум читателя, обсуждая другие темы, но самой Бхагавадгите не рассматриваются никакие другие предметы, кроме науки преданного служения. В Бхагавадгите о другом ничего не написано. Наука преданного служения. Предан, значит, предайся мне. Предайся мне. Остальное забудь. Остальное забудь все этой религии. Религии, которая говорит, тебе надо это. Вот этот текст говорит, и в комментарии Прабхупада говорит, что если ты начинаешь преданно служить, остальные 19 развиваются сами собой. Ты их развить не можешь. Вот. А теперь спустимся на грешную землю. Вот это то, что нам недоступно, если мы попробуем это сделать без Господа. Что мы, в общем, мы пытаемся делать? И сплошные аварии по жизни. А вот теперь смотрите, что относится, это то, что мы можем сделать. То, что относится, это может сделать неверующий человек, это относится к аскетизму, это можно что-то напыжиться, это от нас зависит. Это Кришна не будет делать за нас. И вот эти материальные вещи люди принимают за духовные. Зачитываю. Материально. Наоборот, да, я же говорю, все вверх ногами. Признаки жизни, решимость, счастье и горе, ненависть, желание. И вот с какими христианами общался, они говорят, есть духовное, есть душевное, а есть плотское. А тут говорится, счастье и горе, признаки жизни. Это чисто плотское. Чисто плотское, это чисто механическое, это даже душа сюда не прикасается вообще.
Что имеется в виду признаки жизни?
Признаки жизни, что мы ходим, шевелимся, говорим, улыбаемся, моргаем, спим. Да, что пульс, пульс есть, признаки жизни, да, признаки жизни. Мы считаем это жизнь. А это, ну, механика работает. Да. Сердце остановилось, все, признаков жизни нету. Робот. Признаки жизни. То, что шевелится. Вообще, признаки жизни всегда будут сопровождать, эта механика нужна. Если человек начинает быть преданным и немножко переключается на сторону не механическую, а живую, его признаки жизни усиливаются, и это уже не механические признаки жизни, это уже его плоть становится даже духовной. Но для этого надо, мы чуть дальше рассмотрим, это знаете, как из полена можно выстрогать буратино. Вот. Наша духовная жизнь, ну когда ты ее строгаешь, это полено, ну должно быть больно, да? То есть на что-то похоже. Это чем личность отличается от бревна? Вот. Мы все бревна. Сюда приходят бревна и думают, что они личности. Вот. Когда духовная практика, ты начинаешь предаваться, и тебя начинают и обижать, тебе надо и терпеть, и все такое. А ты просто зафиксировал свой ум на верховной личности Бога, понимаешь, это он с тобой эту операцию делает, и тогда это не больно. Тогда это не больно, это даже забавно, это даже интересно. Но если ты потеряешь его из виду, становится страшно, ты начнешь уворачиваться, из тебя не буратино вырежет, а чудовище какое-то. Вот. Хуже всего, но эти чудовища, они не так страшные, это демоны, может быть, потому что личности, может быть, и демоны, может быть, и преданные. И демонов Кришна тоже уважает хорошо. Но он не уважает бревна, понимаете? Вот бревна он не уважает. Вот хуже всего, если... Почему? Потому что бревна, они плывут по течению. Вот в реку бросил его, да? Если они даже взбились в какую-то ятру, это плот, плот он вверх по течению обычно никак, да? А вот если открыть окно? Да. Ага. Вот. А если из этих бревен сбить какую-то машину, например, корабль, да, то оно может. Там уже есть штурвал, там есть руль, там есть все такое. Вот. А само бревно никуда не плывет. И человек должен стать личностью. Почему? Личностью он может стать только в единственном случае. Никаких шансов нет стать личностью, кого-то скопировать. Нет, ты будешь точно бревном тогда. Ты можешь полностью скопировать Махараджа, но ты бревно будешь. Ты бревно будешь. Ты будешь просто магнитофон. Настоящий художник, он сам не может себя повторить. А лекторы-магнитофоны, художники, там, ксероксы есть такие сколько угодно. Это не личности. Настоящие личности, они даже по энергетике, ну, модное слово, степень воздействия. Если с репродукцией кто-то скопировал, оттуда совсем не тем несет с этой картины, а вот с оригинала. Потому что оригиналы живые, а остальное муляж. Это, ну, восковые фигуры, они очень похожи. Ну, ужас, да, 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 некрофилы мы просто, да. Да. Страшно, да. Вот мы в таком страшном мире живем. Нас приглашают, вот, добро пожаловать в настоящий мир, будьте оригиналами, не бойтесь, что вы так. Главное, что вы будете живые. Потому что на самом деле. Бревно я или уже личность, но меня привлекают личности, потому что оттуда несет жизнью, а не смертью. Со всех остальных несет смертью, и вроде бы похожи. И люди, которые. А всем хочется быть похожим на живых, и отсюда обман. Отсюда обман. Вольно, невольно там. Значит, первый момент, мы должны стать личностями. Личности можно только пообщавшись с верховной личностью Бога, и других вариантов нет. Или с его представителем. Или с честным человеком. Честный человек, что такое честный человек, что правдивый человек, значит, он около истины недалеко. Он поэтому, он и изрекает поэтому. Он подсоединен к истине, поэтому он и честный. А если он нечестный, он подсоединен вовсе не к истине, а к иллюзиям. Личность начинает дружить с такими же личностями. Тогда образуется организм, который называется общество преданных, или как-то по-другому оно может называться. Знаете, вот у меня организм. Если меня там вскрыть, я не знаю, внутри, там каждая почка, сердце и все остальное, это личности. Знаете, они не похожи. Личность это что-то функциональное, не похоже больше ни на что. И оно в содружестве с остальными, вот все органы, и тогда вот я организм, я куда-то могу идти. И организация или ятра, если она состоит из личностей, тогда это организм. Организм, он может куда-то пойти. Если ятра состоит из бревен, то есть одинаковые все, это в лес, это по течению и, как правило, вниз по течению, да? А течение куда идет? К смерти просто, к смерти. То есть вопрос очень просто стоит. Либо я в поиске и в беспокойстве. Патри Прабу вот был, мы вчера целый день с ним переговорили здесь. Он рассказывал, что когда заходишь в храм Шиваидов, там газончики пострижены, и все хорошо, шанти полное, умиротворение, все замечательно. Все. И к вайшнавам в храм. Там полное беспокойство. Вот. И он разговаривал с этими шиваидами. И они говорят, кришнаиты? Нет. У них покоя никогда не будет. Это другая традиция. Это беспокойная традиция. Если мы в храме Кришны хотим сделать покой и умиротворение, мы хотим храм Шивы сделать на самом деле. Считается, что Шива такой буйный. Нет. Шива, он же, да, он чисто преданный, все такое. И Шри Чайтанья Махапрабху говорит, кто поклоняется Господу Шиве, очень дорог мне. Но у Кришны нету покоя. Мы черпаем счастье в беспокойстве. В беспокойстве. Нельзя набраться каких-то знаний, кого-то там чего-то и зафиксировать в каком-то качестве, вот, ну, съездил во Вриндаван, вот я что-то выучил, теперь я сформировался. Нельзя с Господом сформироваться окончательно. Это постоянная реформация идет, постоянная реформация, до самой смерти, и будет беспокойство. Число 13 сегодня, помните, да? Число 13. Вот это наша жизнь. Число 13, 13 глава. 13 глава, а все остальные просто как черт от ладана от этой вот от главы. Потому что, смотрите, о кшетре говорят в запой, а о душе кое-как говорят, а слона-то не заметили, а параматма. А параматма, которая есть все, которая поглощает и то, и это, и вообще все мироздание, это верховная личность Бога. Так это имперсональный аспект. Какой имперсональный аспект? А как же общаться? Как общаться с телевизором? Вот телевизор — это имперсональный аспект. Вот. И то по пьянке некоторые общаются. Вот. А это не персональный аспект. Это она живая, типа, да? Вот. И вот 13 глава говорит, вот так дела обстоят. И какой текст? 6-7 текст говорит, а вот что такое кшетра. Читаю. 5 грубых материальных стихий, ну всем известно, да? Огонь там. Ложное эго. Ложное эго — это, о, ну, материя, неживое. Аханкара, сатана, там, не. Вот и все, да, механически действующее. Непроявленное. Что такое непроявленное? В курсе? Нет? Говорить? Непроявленное — это гуны, три гуны материальной природы. То есть они, их не видно, но их видно по следам. Вот как знаете, есть первые там эти там синхрофазотроны и все. А протоны, электроны по пузырьковым камерам там ловили. Пузырьковые камеры, протоны там элемента не видно, а там как траектория прошла, да? Или комета летит, мы вот хвост видим. Или самолета не видно, а дымит, полоса долго остается. Вот примерно вот это, оно не проявлено, а иногда проявляется как, вот, как действие. Вот это гуна так действует. Вот что такое неправильное. 10 органов чувств и ум. 10 органов чувств, это имеется в виду генендрии, кармендрии, да, то есть действующие, воспринимающие. 5 объектов чувств. Также желание. И вот христиане, некоторые вайшнавы говорят, ой, у меня так. Я слышал такое. Один человек, не буду говорить кто, когда и где, один человек говорит об одной женщине. Говорит, я вот эту женщину вижу духовно. От остальных я смотрю на них с вожделением. Я говорю, это как? Ну, говорит, смотрю, ну, вижу, да, женщина. А эту я вижу духовно. Я говорю, ну как, опиши. Вот когда она мне говорит, я вижу только ее глаза и слышу ее голос. Если бы она была моей женой, я бы не мог ей изменить. Я говорю, это ты понимаешь духовно? Да. То есть он хочет, чтобы она была вот ее женой, но это воспринимается как духовно. То есть духовно — это человек говорит просто не грешить, и это уже духовно. Нет, не грешить — это просто нормально. А он, то есть если человек по уши в грязи, ну вот это тело, это не духовно. А если тело помыть, оно уже духовно, что ли? Нет. Это кшетра как была, так и есть. Она только грязная или чистая. Вся разница, да? Вот. Мне не удалось этого человека убедить. Не удалось. Но я сильно особо не старался, что это духовность ни при чем. Итак, 5 грубых материальных стихий. Ложное эго. Разум. Непроявленное. 10 органов чувств и ум. 5 объектов чувств. Также желание. Вот, а дальше пошли, видите, все больше тонет. Желание, ненависть. Просто химия. Просто сразу скажу, как и вот это в нашей власти. В нашей власти непроявленное. Мы говорим, что есть агенты, например, гун, агенты. пища, место, время. Мы можем просто переместить тело и скомпоновать так, и тогда это будет. Мы просто должны знать, мы не можем вот так вот на одном месте сидеть и так выдавливать из себя. Это 20, вот это просто элементы. Но мы должны знать, как их правильно расставить. Как их правильно расставить. Например, предыдущие там вот эти стихи Прабхупады, мы говорили, это обсуждали. Если у человека, если женщина без ашрама, и она занимает лидирующую позицию, все, она пропала. Что бы ты там ни делал, хоть благовониями окучивай, лидирующая позиция женщина, и она без ашрама, она пропала. Если мужчина не работает, не зарабатывает деньги и занимает лидирующую позицию, его ничего не спасет. Это неблагоприятно. И вот почему я говорю, что вот это нам надо читать, чтобы знать, как правильно расставить. Как правильно расставить. И это мы можем. А вот это остальное нам недоступно. Остальное преданное служение все за нас делает. Ага. Признаки жизни. Вот. Ну то, что мы можем сделать. Признаки жизни. Доступны нам признаки жизни. Вот если человек сильно напьется, в нем признаки жизни не сильно, да? И признаки интеллекта. Вот. То есть это вот в нашей власти, да? Все это вместе взятое составляет поле деятельности и происходящие в нем изменения. Вот. И наша задача в этой жизни личная, и Кришна нам тут не будет помогать. Не будет помогать. Ну, только что подскажет. Почему? Потому что он это поле знает лучше нас. Как все правильно расставить? Нам надо ходить по полю, и это бурьян отдельно, это отдельно, огурцы отдельно растут, тут у нас дачка, тут у нас дорожка. Все в порядок привести. Это будет называться фэншуй, это будет называться гуна благости. И все. И все. Что, включить хотите?
Это надо вымкнуть с розетки. Надо
переставить. Ну, включите там, что ли. Включите в другой стороне. А вон розетка есть, да. Угу. Да. Итак, 8-12 текст 13 главы говорит о чисто духовных вещах, которые нам недостижимы. Нам достижимо только преданное служение. Мы можем служить. Господь говорит, давай, вперед. И вот эти, сколько их штук этих? 19 качеств развиваются сами собой. А вот это материальные вещи, их надо просто перестанавливать. И мы должны их знать, как их перестанавливать. Вот об этом очень много говорится. Это говорится о кшетре. Люди обычно делят, они берут вот это всю кшетру и говорят, вот это кшетра, вот это пять элементов, ложное эго, разум, а вот это вот духовное, счастье, горе, признаки жизни, решимость, это не духовное, это решимость тоже материальная, решимость тоже материальная. Ну, скажите, как мы можем сделать себя решительными? Мы это можем сами. Духовный учитель говорит, будь решимым, будь решительным. Это означает, он с меня это требует. Как мы можем стать решительными? Решительный, это значит, все, меня ничего не остановит.
Видеть цель.
Да, цель выяснить, да. Цель концентрирует. Концентрация сама по себе, если у меня нет цели, концентрации никогда не будет. Вот. Тут написано, смотрите. Так. А также желания входят в материальные вещи. Желания. Если у меня нет желания. Ага. Так, едем дальше. Здесь ясно сказано, Самым практичным методом самосознания является бхакти-йога. Преданное служение подразумевает существование души и индивидуальной души, которые связаны определенными отношениями. Вот очень маленькая такая и емкая формулировка. Если у них нет отношения, то преданное служение невозможно. Отношения. Они должны взаимодействовать. Вот. Взаимодействовать. Что такое непреданное служение? Это когда душа взаимодействует с мертвой вот этой вещью. Счастье, горе, органы чувств, тропинки, ведущие к смерти, написано, да? С мертвым же взаимодействие, вот тут и все. Вот это непреданное служение. И поэтому, когда к преданному служению, там говорит отречение, вайрагия, что наслаждений чувств нет, привязанности к жене нету, думаешь, все, всего ограбили, на самом деле это любовь будет. Угу. Ага. Дальше прославляется сверхдуша. То есть сначала прославляется вот эта кшетра, сказано, что с ней делать, а потом говорится, ну ты-то в общем душа, ты-то в общем душа. И вот тебе, как это, альтернатива, да? Непроявленная, она находится за пределами тьмы материального мира. Она знание, объект познания и цель познания. Она пребывает в сердце каждого. Вы знаете, что такое проповедник? Проповедник — это не тот, который приходит и говорит, вы знаете, Бог есть. Вот есть абсолютная истина. Люди говорят, ну мы и так знаем. Проповедник — это тот, который говорит, Бог есть у тебя в сердце. Что догадаться, что Бог есть, где-то есть, это можно и догадаться и без проповедника. Это ученые об этом говорят. Они говорят, когда они изучают вот это, пракрити, изучают пракрити и говорят, множество событий они могут, догадливый человек, он может их объединить в какие-то законы. А общность законов, единство законов говорит о единстве законодательного ума, что говорит о едином законодателе, это, наверное, есть Бог. Наверное, есть и Бог. Но они не говорят, что с ним можно поговорить. А? Не, на меня не надо. На меня не надо. Вот. Это и есть Бог. Но проповедник говорит, он не просто есть, он у тебя в сердце есть. Вот весь в этом объеме. И он знает об этих все. Если ты хочешь... На меня не надо, пожалуйста. Не надо, да. Если проповедник говорит о чем угодно, но не о близости Господа, это не проповедник, а просто, ну хорошо, что-то знающий. Это не проповедник, это, ну, дающий такие, знаете, штучные знания. И он профессионал, он приносит каждый день новые знания, каждый день новые. А проповедник говорит, все знания в тебе уже есть, у тебя есть источник, суфлер внутри. Просто спрашивай, тебе ответят. Это называется гуру, духовный учитель. Еще, я уже это говорил, духовный учитель не находится между атмой и параматмой. Атма находится между параматмой и духовным учителем посередине. Никто не загораживает, никто не мешает общению души и сверхдуши. Никто не мешает. Но когда начинается общение, за безличный аспект можно забыть. Как вы его назовете? Ой. Вам, наверное, холодно, да? Да замерзнет же, ну. Ну что ж вы заморозите женщину? Итак, непроявленная находится, это текст 18, непроявленная находится за пределами тьмы материального мира. Она знание, объект познания и цель познания. Она пребывает в сердце каждого. Комментарий. Тот, кто очень хочет попасть в духовный мир, получает знания от Верховного Господа, находящего в сердце каждого. То есть, смотрите, она и знание, и объект, и цель. Чем преданный отличается от материалиста? Для материалиста знание, объект и цель познания – его тело. Его тело и как инструмент, что ему принадлежит. Разница, да? То есть самое тленное, незначительное, временное, просто миг, так раз и нету, раз и нету. И вечное, полное, там все есть. И проявленное, и непроявленное, все, что может. И оно не стоит на месте, оно неисчерпаемое. Вот такой нам выбор предлагают сделать. А проповедник, который говорит, ну сверхдуша, потом когда-нибудь, давай в поле покопаемся, давай пахтать поле. Вот. И при этом к пахтанию сводится не тот текст, который описывает кшетру, а вот это вот. Терпение, смирение, эти вещи не пахтаются. Эти вещи возникают в результате общения с Верховной Личностью Бога. Все. Они даются, они не, сами не это, никак. Верховный Господь так добр ко всему живому, что в образе сверхдуши параматма всегда и всюду сопровождает индивидуальную душу. В ведических мантрах говорится, что общение, вот внимание, общение с Верховной Личностью Бога, живое существо постепенно обретает знания и одновременно с этим все больше и больше наслаждается вкусом вечного, исполненного блаженством бытия. Это к вопросу о вкусе. Где его взять? В результате общения. Вкус. Вот есть дурной вкус. Поведешься с какими-то алкоголиками, и потом у тебя возникает вкус к этому. Вот. Вкус к мертвому. Вкус к мясоедению. Есть мясоеды, которые, пока оно не пропадет, с запашком не будет, они не едят. Свежие они, ну, брезгуют. Кстати, веды советуют, что лучше есть с запашком мясо, если вы хотите мясо есть. А потому что душа уходит. А так, когда вы едите тело животного без присутствия души, когда душа видит, что поедает его плоть, оно сильно обижается. И потом вы будете... Вот, а так оно улетело. Ну, хозяин улетел, ну, доедай. И поэтому стервятники живут очень долго. Хотите жить долго и быть мясоедами? Да. Да. Ну, стервятник, который вот на вот такое. Которые свежие, хищники не сильно долго живут. А стервятники долго. Вот грифы, там такие вот такие. Ага. На самом деле, каждое индивидуальное живое существо. То есть Прабхупада, я читаю комментарий Прабхупада, текст 23, тоже 13 главы, что Прабхупада говорит, это очень просто, ничего сложного нету. Вы думаете, что там очень сложно, там туману напустили. Нет, гораздо проще обратиться к Верховной Личности Бога, из кшетры, ваша кшетра, ваш огород сам будет плодоносить, и там вы просто будете общаться с Господом, руки сами как-то сделают там, и ваша кшетра будет то, что надо. То, что надо. Самостоятельно вы свой огород просто не знаете. Не знаете, потому что он сопровождал и знает вашу карму, и ваше прошлое, и будущее, и намного вперед, и намного назад. Он в курсе дела. Вы не знаете, что будет в следующие 5 минут даже. Вот, и поэтому вы неквалифицированный огородник. Живое существо может находиться в царстве либо материальном, либо духовной энергии. Пока оно обусловлено материальной энергией, Верховный Господь, как его друг, находится рядом с ним, чтобы помочь ему вернуться в царство духовной энергии. Господь всегда стремится вернуть живое существо в духовный мир. Всегда, это значит всегда. Отвернулся от него, не отвернулся я от него, но всегда. Всегда, это значит, он пытается мне что-то сказать. Нам только надо уши развесить просто, да? Уши развесить. Всегда стремится вернуть живое существо в духовный мир. Но живое существо, наделенное некоторой долей независимости, упрямо отворачивается от духовного света. Именно это злоупотребление своей независимости является причиной отчаянной борьбы, которую живое существо ведет в материальном мире. Поэтому, это комментарий, 23 текст, поэтому Господь всегда старается, написано, Господь старается, понимаете, из сил выбился. Господь всегда старается, причем, да, всегда старается дать ему наставление бревнам вот этим, да? Действуя изнутри и извне. Вот. И оттуда заходят. А это как партизан, бревно. Да. И тут приходишь, где тебе должны рассказать про Господа, а говорит, ты бревно, и слышать его не можешь. Вот. А тут написано, Господь всегда старается дать наставление. И не может дать, да, получается, да? Наверное, все-таки дает. Да. Просто мы не хотим брать. Или нам рассказали, что мы... Что это не, это не указание, это твое ложное эго, наверное. Не слишком ли ты много себя возомнил? Да, наверное, ты много себя возомнил. Где ваше смирение, Прабу? Извне он дает указания, составившие Бхагавадгиту, изнутри старается убедить живое существо в том, что деятельность в материальном мире не принесет настоящего счастья. Ну понятно, извне дает указания, составившие Бхагавадгиту. Мы читаем, нам рассказывают, как стать терпеливым и так далее. А вот скажите мне, как это изнутри он старается убедить меня в том, что деятельность в материальном мире не принесет настоящего счастья? Как скажите? Каким образом? Не, ну мы же практично читаем, чтобы заполнилось, да? Изнутри. Вот тут написано, что Господь каждого убеждает изнутри, что ты зря здесь копаешься. Что ну, счастья не будет, да, отсутствие радости. То есть сделай что-то, ожидаешь что-то, а внутри, как кошки напакостили, да? Бывает, да? Почему? Ты ожидал результата, а внутри нету. Почему? Потому что счастье дает он. Он это рубильник поворачивает к счастью, к несчастью, да? То есть есть материальное сукха-дукха, да? А вот эта радость, трансцендентная радость, удовлетворение, умиротворение. То есть он изнутри включает и включает. И поэтому люди, знаете, даже когда радуются, когда они не действуют в материальном мире, а даже злодействуют, когда идут в криминал, просто-просто спустили, просто взяли и пропили все, и радуются. Радуются? Вот радость возникает, да? Возникает. Господь говорит, вот видишь, наш Шримад-Бхагаватам там сегодня говорилось, что вот эти качества не приобрести, если ты добродетельный тысячи-тысячи жизней, ты будешь там приносить всем пользу, вот эта шубха кармы не принесет тебе вот этого дела. Не принесет. И люди... И потом объясни людям, что грех это грех, когда он сладкий, запретный плод сладкий. Да. Потому что, говорит, вот. И религия дает альтернативу. Она говорит, есть другая бесполезная деятельность. Бесполезная. Тут нет пользы написано. Не принесет тебе блага, нет пользы. Есть другая бесполезная деятельность. Не для себя. Не для себя, но для других. Не просто так выкинуть. А для других. Но для этого надо во вкус. Потому что я встречал одного человека, видно, озлобленный на весь мир. Это говорит, не, я просто наблюдал разговор двух мужчин. И один говорит, чем вот это отдать, да лучше спалю. Да, вот у него такой, да лучше спалю. Что? Потому что если, как вы думаете, а в каком состоянии человек находится? Ну понятно, что в невежестве это. Зависть, это лютая зависть, да. Всем завидуют. И чтобы у меня убавилось, у них прибавилось, да ты что? Не. Вот если наоборот, то нормально. Он говорит, лучше спалю, да. Зависть. Зависть это Итак, изнутри стараясь убедить живое существо в том, что деятельность в материальном мире не принесет ему настоящего счастья. Откажись от всего, говорит Господь, и поверь в меня. Вот Прабхупада имеет неосторожность здесь написать. Откажись от всего, неосторожность имеет написать, говорит Господь, и поверь в меня. Тогда ты станешь счастливым. То есть вот такое ощущение должно возникать у человека. Ну, во всяком случае, Господь этого хочет, чтобы у него возникли такие мысли. Поэтому разумные люди... Я паузу сделаю, чтобы это... Да, пауза. Разумные люди, да? То есть, значит, есть еще неразумные люди, которые вот не делают то, что написано сзади, дальше. Поэтому разумные люди, которые обрели веру в Параматму, Верховную Личность Бога, вот. Ну, имеется в виду не просто, что она есть, знают, а что она действует, и с ней можно как-то там. Поэтому разумные люди, которые обрели веру в Параматму, Верховную Личность Бога, вступают на путь, ведущий к вечной жизни, знаний и блаженствию.
А еще можно...
Последнее?
Да, это
поэтому... Поэтому разум... С удовольствием. Поэтому разумные люди... которые обрели веру в Параматму, запятая, Верховную Личность Бога, вступают на путь, ведущий к вечной жизни, в знании и блаженстве. Путь, который ведет, написано, этот путь знания, он радостен. Как только я ступаю на этот путь, ведущий в знание и блаженство, я уже ощущаю это знание и блаженство. Он пахнет этим. Если меня тащат в ад, кто-то читал Гаруда Пурану, это книга мертвых, да? Чуть-чуть, да? А что, не понравилось? Нет? Вот, и там описывается, как только душу берут и только тащат в ад. И сам этот путь не исполнен радости и блаженства. Этот путь жуткий просто. И душа понимает, что она уже попала по полной программе и кажется, хуже быть не может. Но когда ее доставляют на место назначения, оказывается там хуже. Вот. Но когда душа только вступает на этот путь, там просто жуть описано, как ее там тащат, как волокут, как она кричит, как там как все больно. Как страшно от одного вида только вот этих вот, которые за ней приходят. Просто один вид, это уже страдание. Просто их видеть, одно страдание. Не говоря то, что они еще что-то сделать с тобой могут. И пока они тебя тащат, кажется, хуже быть не может. И вот когда человек вступает на этот путь, он думает, он считает, что лучше быть не может. Потому что по сравнению с тем, что было, он думает, что уже ну все, финал апофеоз. Вот этот говорит... Апофеоз будет там. И там по нарастающей это не закончится. Потому что счастье в духовном мире, там оно расширяется больше. Мне придется реформироваться. Тело, духовное тело придется реформировать постоянно для нового приема, новых порций счастья. Вот здесь вот не сильно... Много не съешь, да? Много конфет, раз, и уже все. И уже потом все. Увеличишь дозу, проблема сразу. Тот, кто усвоил это знание о материальной природе, живом существе, ну, то есть, пропускаем. Просто перечитайте 13 главу. 13 глава, которая переворачивает все представление, то, что мы чем дорожили и считали духовным, оно вовсе не духовное. То, что мы можем в себе воспитать, то, что мы не можем в себе воспитать. Вот. И я уже не сколько целый вагон истории рассказывал, как материальная жизнь налаживается, как проходит онкология, как люди мирятся. Каким образом? Одна женщина переписала завещание, и онкология прошла. Представляете? Есть материальные элементы, их надо переставить местами. Она просто переставила. Смотрите, как это дешево. Просто сделать что-то очень простое, но надо знать, где оно должно быть. И все. Просто поставил это на место, и вся твоя жизнь наладилась.
Да. Чем она была там неправа?
Она написала завещание сыну больше всех, а одной дочке там половину, другой...
Наоборот,
сыну ничего, да. Ну, когда она переписала всем поровну, онкология прошла, и те помирились. Да, но они для нее должны быть равны. Я к тому просто как пример, этих примеров много. Просто что-то сделал. Я хочу рассказать историю, когда у меня дома был алтарь, не вот этот вот алтарь, а вот первый, он сейчас в Бердянске, этот алтарь. Я его поставил, и моя жена ходит недовольна, говорит, передвинь на 10 сантиметров влево. Я говорю, нет, по фэншую надо не так, надо ближе к окну, вот это. Она говорит, ну передвинь. И у ней упало настроение и все такое. И знаете, я ей доказал, что это правильно. Вот тут преданные сядут, тут вот это вот. Она мрачнее. Я, соответственно, тоже мрачнее, но держусь. Все очень плохо, все хуже некуда. Я же должен правильно этот фэншуй соблюдать. Преданные же придут. Не для себя же стараюсь. Она... И приходит один Леша, тут Леша его, ну, друг мой приходит, христианин. Он говорит, что, да он не хочет алтарь. Да передвинь его на 10 сантиметров туда. Я передвинул, как солнце взошло в нашей квартире. Мне стало так хорошо. Вот примерно то же самое, да? То же самое. Кстати, потом оказалась она права. Потом поставили тумбочку, и та тумбочка как раз списала. Она не знает даже этого, ничего. Ей было мрачно и... Как-то вот это. Все вопросы решаются простым, вот простым. И эта простота, она подсказывается. Мы думаем, о, а как же найти эту простоту, прямолинейность, как направлено на нашем огороде. А людей слушать надо, потому что если вы людей слушать не будете, вы и параматму не услышите. Написано, что если вы духовный учитель, для вас никто не учитель, никто не авторитет, забудьте за сверхдушу тоже. Слушалка, она одна. Она либо работает туда и сюда, либо не работает вообще. Это одна и та же функция. И поэтому, если человек говорит, и даже, может быть, он чушь говорит, но если это поднимет ему настроение, а тебя не сильно там защемит, сделай это. Очень скоро выяснится, что он был прав. Очень скоро выяснится. Это будет правильная расстановка на твоем огороде. Вот это счастье. Вот это счастье. Мы не знаем, почему так вещи должны... Мы вот выучили по книжке так. Но мы не знаем это тело, как оно находится. Какие там... Извините, что опускаюсь до такого уровня сверхнизкого. Какие потоки по моему телу будут ходить? В какой осане я буду на этом диване лежать? Это тоже имеет значение. Потому что телевизор в другом углу, другая осана на диване уже сразу, да? Потому что надо по-другому глазами косить, не в ту сторону. Вот. И поэтому, когда жена говорит, сделай перестановку, у меня падает настроение, но я вспоминаю, что, наверное, пора менять это самое, и ей, наверное, виднее. Вот. Потому что женщины более чувствительные к этим всем потокам, поэтому надо это сделать. Она чувствует, на нее это сразу влияет. Мужчина потом, он не почувствует, он просто станет более злым, более черствым, более непонятным, более таким туповатым. Ему даже в голову не придет, что потому что тумбочка не там стоит. Потому что этот месяц тумбочка должна вот там стоять. Вот так. И женщина это сказала. То есть очень просто знать правду об этом мире. Уважай людей. Уважай не то, что он там вычитал и тебе рассказал. Нет. А просто вот ему захотелось. Учитывая желание ребенка, старой бабушки, там твоего. Ну, очень просто. Вот вся любовь. И когда ты любовь, когда ты уважаешь, это ты слушаешь Господа снаружи. И когда ты снаружи слушаешь, тебя очень скоро начнут все слушать, потому что Господь открывается изнутри, ты такое начинаешь изрекать, тебя даже признают родня. Родня, родня обычно не признает. Даже родня начинает признавать, скажи, какой умный. Советоваться даже приходят, понимаете? Вот. Вот и все. Текст 25, глава 13. Одни постигают сверхдушу в сердце, занимаясь медитацией, другие с помощью философских рассуждений, третье – действуя без привязанности к плодам своего труда. Угу. Ну и самое легкое что? Что самое легкое? Не успели отследить? Три позиции. Написано «постигают душу», «постигают», «познают», «познают». Одни постигают сверхдушу в сердце, занимаясь медитацией. Другие с помощью философских рассуждений, гьяни, те йоги. А третьи действуют без привязанности к плодам своего труда.
Что легче?
Да.
Третье
легче. Не просто легче, но и вернее. Знаете почему? Потому что... А что лучше контролировать? Вот реальные вещи, которые стоят у меня там под носом, да? Я могу проконтролировать, могу спросить, могу... Ну, я их вижу, это осязаемо, это мне больше доступно. Это больше шансов, что я не обманусь. Если я буду рассуждать, философствовать... А, философия, знаете, такая штука, докажешь все, что хочешь. Да. Это как кто-то рассказал, Патита Павна, по-моему, рассказывал, что... С помощью философии и логики можно доказать, что бутерброд с сыром лучше, чем абсолютная истина. Доказательство, знаете, как выглядит? Что такое бутерброд с сыром? Ну, объясняют вот это, вот это, вот это. А что такое абсолютная истина? А что такое абсолютная истина? Ты можешь сказать?
И бутерброд тоже.
Нет, ну это понятно. И бутерброд, и можно перечислять. А что такое абсолютная истина? Абсолютная истина это... Ну ничего, разговор был с буддистом. Ничего, да. Вот. А бутерброд же с сыром лучше, чем ничего. Да? Вот. То есть гьяни, они же это, ну, сам себя обманет, не заметит. А медитация, ну, кто сейчас может заниматься медитацией? Ну, 5 минут максимум, я знаю людей, которые, и потом у них начинают картинки там. Вот. А плоды своего труда, вот они. Они под контролем. Хочу сам съем, хочу отдам, хочу привязанность. Привязанность контролируемая тоже, да. То есть я хотя бы знаю, что... Как проконтролировать, привязан или нет? Да, надо, когда начинают забирать, да, видно, привязан он ко мне, эта вещь, или нет. Она я отпускается сразу так легко, или нет.
Вот.
Да, если мне больно, значит... Какая-то веревочка за меня привязана, и тянут, и больно. А если не привязана, тянут, и не больно. То есть это вполне ощутимо, это абсолютно...
А
это...
если сначала больно, а потом думаешь, да и ладно.
Ну, это то, что можно контролировать свою практику, это ну, можно хотя бы отследить.
А если
это проще.
Ну что, будет тебе больно или нет? Думаешь, что чего? Не, да. Если ты кто-то предлагает, ну что, будет больно? Мне не будет.
Ну, попробуйте, да. Мне однажды, у меня был конкретный случай, то есть вот при, ну, у меня как-то дома было 5 велосипедов. Ну, как-то случилось, да? Вот 5 велосипедов на ходу, один жене, один там, один ребенок, второй ребенок, но они взрослые, на всех можно кататься. Вот. И каждый новый велосипед мы покупали как-то лучше, так покруче. И у меня был один человек знакомый, который, он не очень приятный человек, очень неконтактный. Он, ну, очень неконтактный человек такой. Ни друзей, ничего, ни жены, ни детей, ни, ну, и шансов нет. Но он как-то вот одинокий такой. Но он был божественно просто к технике мог. Он приходил, будильник, я прихожу, говорю: Вась, там будильник что-то. Только приходит, будильник при его появлении начинает ходить. Вот так вот, да. Когда он уходит опять, техника его боится. И вот когда... И он был некоторый период времени, мы так пересекались по жизни, несколько лет. И он у него... Когда я покупал велосипед, он говорит: ты купил металлолом, сейчас мы из него будем делать велосипед. Он его разбирал до гаечки, он брал каждый подшипник, и каждый шарик подшипника замерял вот этим микрометром. И некоторые шарики выкидывал, покупал другие и делал одинаковые шарики. Вот представляете, это, с ума сойти. И он очень много, то есть руки от Господа точно у него. Он когда один раз мне наточил нож, он говорит: вот эти бруски, нет, это надо камень. Некоторые ножи смотрел, говорит, они не стоят того, чтобы их точить. Он наточил мне один нож, он говорит: смотри, только не порежься. Если прикасаешься к коже легонечко, сразу кровь. Вот так вот наточил, говорит, осторожно с этими ножами. Когда режешь хлеб, любой, ни одной крошки не падает. Я такой не видел. Это обыкновенный железяк, он толщина, он тут так лезет. Ну, точил он долго. Мастер. И вот этот, и однажды, я к чему говорю, что как мы себя обманываем. Жене, вот Наде, купили велосипед. Хочется на новом, да, там скоростя, как-то на руле переключается, интересно. Вот. А свой там, и я еду, а он людей не любит, но технику очень. И когда он видит, что кто-то к технике относится не очень, это для него враг. Вот. Ну, да, любовь такая вот. И я так подъезжаю, жена на велосипеде, я на велосипеде, и этот Вася, мы здрасте. Он так посмотрел, а я на новом велосипеде, а мой старый, я просто, потом когда-нибудь. Я не такой умелец, как он. Он мне говорит: можно я тебе сделаю критическое замечание? Ты как к этому относишься? Я говорю: да, легко отношусь, легко к этим критическим замечаниям. Он говорит: вот ты на новом едешь, а вот тот вот пропадает. Ты неправильно относишься к вещам. Я улыбаюсь, говорю: ладно, я потом это. И мы отъехали на квартал потом. Я пришел в ярость. Думаю, он мне смеет делать замечание по поводу моего собственного велосипеда. Я пришел в ярость, что он мне сделал замечание. То есть, смотрите. Мы начинаем понимать, когда у нас тянут, забирают, когда во взаимодействии, когда я сам сижу, себе медитирую, думаю, философствую, шансов понять, то есть, я могу возомнить о себе что угодно, но пойму ли я, кто я? Во взаимодействии. Во взаимодействии мы точно, и тогда понятно, что лечить сразу. Вот, и поэтому вот. Привязанность к моей репутации, к моей квалификации и так далее, к плодам моего труда. Квалификация это тоже, знаете, не духовное, это, понимаете, да? Текст 26. Есть и такие, кто не обладает духовным знанием. Не обладает духовным знанием. Кто это не обладает духовным знанием? Те, которые завидуют Кришне и не дружит с ним, который делает на тебя пляп и всем завидует. То есть видит страшную несправедливость. Тем не менее, начинает поклоняться Богу Верховной Личности, услышав о нем от других. Благодаря своей склонности слушать авторитетных наставников, они также разрывают круг рождений и смертей. Вот поэтому, говорится, даже тот, кто встал на путь духовного развития, ему надо принять духовного учителя. Для чего? Чтобы те смотрели и сказали: надо. То есть всем надо принимать. Инициации надо всем тоже принимать. Для чего? Если инициации берут для себя, а если для других. Инициации для других гораздо важнее, чем для себя. Потому что инициации для себя, в этом есть элемент не служение, а в этом элемент самоспасения есть, элемент эгоизма. Да. И поэтому, если только для себя и все, то не факт, что ты вообще куда-то попал в духовный мир. Не факт. Потому что если мотивация осталась такая, а там с той мотивацией не живут. Ой-ой, ой-ой. Так. Мы тогда закруглим вот эту половину. Тогда конец, чтобы... Конец 13 главы. 13 главы. 13. Это разрушение гармонии. Это разрушение гармонии. Потому что про вот этот ужас, про разрушение гармонии, мы будем поговорим немножко во второй части. Вот смотрите. Основная мысль 13 главы заключается в том, что человек должен осознать разницу между телом, владельцем телом и сверхдушой. Осознав эту разницу, необходимо вступить на путь, ведущий к освобождению, который описан в стихах с 8 по 12. Тогда человек может достичь высшей цели. То есть, 13 глава, различить. Когда мы начинаем, гармония, она обманчива. Гармония, это не божественная здесь гармония. Здесь главный не Господь, здесь все полномочия Махамая. И эта гармония иллюзорна. И когда нам говорят, гармония между материальным и духовным, на самом деле это гармония между материальным и все. Не может быть гармонии между материальным и духовным. Вот духовная нога, вот это моя экономическая нога. Что за глупость? Эти люди говорят, что вот у меня счастье, несчастье, привязанность там. Они просто гармонизируют грубую часть материи и тонкую часть материи. Вот там она может быть. Но когда говорят гармония между духовным и вот это 13, это разрушение гармонии. Ты уходишь от гармонии. Ты вступаешь на путь сплошного перерождения, сплошной реформы. Если посмотреть все, вот, всю парампору, они реформаторы. Они реформаторы. Они сразу теряют вид благочестия. Вы знаете, что интересно? Если мы возьмем материальный мир, все меняется, все меняется. Да, вот были вот пленочные там эти, да, записи, аудио, потом они уже сейчас уже флешки, да, меняется все очень быстро, очень быстро. Вот я езжу на одной машине, а пока езжу на этой машине, тот, кто ее изобретает, он уже на другой ездит там, уже другое. Смотрите, как материальный мир быстро прогрессирует. То есть, почему он не прогрессирует на самом деле? Но он изменяется, понимаете, изменяется. И застрельщики этих изменений, так их рвут на части просто. Иди к нам в фирму работай, иди к нам в фирму. Один там хакер взломал серьезную защиту банковскую, его даже не посадили. Ему дали премию и пригласили на работу. Гений. Но стоит вам заговорить о реформации в религии, вас просто начнут убивать. Премию вас не выдадут. И здесь мы читаем, нужно такое качество, как терпение. Вас будут оскорблять. Ну, если не убьют до этого. Вот. Вас будут просто оскорблять. Это нормально. То есть, и религия всегда, она отстает, потому что меняются условия, просто язык поменялся и уже не так понимается, должен реформатор. Реформатор, он ничего не меняет, он меняет вот это вот. Это что, беспредел? Нет, это нормально, потому что всегда так было. Всегда так было. Если мы возьмем историю религии в одной конфессии, нам расскажут гладкий путь возрастания от с нуля и до конца. Но придите в другую религию и спросите об этой религии. Вам расскажут кровавый путь становления системы. Кровавый путь. Возьмите любую религию. Любую религию. Эта религия тоже не исключение. Кровавый путь становления системы. Всегда так было. Беспокойство было. Потому что настоящая система так. И все они здесь на алтаре парампара те, которые пострадали, потому что это входит, потому что надо же помнить, этот мир, это штаб-квартира не Господа вовсе, хотя принадлежит ему, а Махамая. И тут как разведчик приходит и начинает так вот это хулиганить, и все. И поэтому материальное поощряется, а духовные изменения не поощряются. И таким образом, время работает так, что шансов меньше. Почему? Всегда предстает. Вот если в ногу оно шагало, что значит изменение в религии? Это значит адаптация. Материальный мир изменился, а тут нет. И все рванули туда. Потому что там интересно, а здесь что-то, архаизм какой-то. Вот. И не работает. Банкрот. Все приходят. А пришел на работу. Текучка гораздо серьезнее. Текучка. А это значит, предприятие не работает. Люди уходят. Предприятие ничего не дает. Если я прихожу, работаю, там зарплату меньше, и потом закрывают, я просто увольняюсь. Сужусь с этим предприятием, а здесь что-то сделаешь. Люди вот уходят. Почему? Пока не приходит реформатор, вот это делает. Ему подано. Но чтобы сделать эту реформу, многие приходят и говорят, а у вас тут не так. Ему говорят, не нравится, иди. Вот кто тебя вообще зовет. Когда он начинает, вот так вот. Но тогда на него все обрушивается. И если этот человек не служит Господу, у него нет вот тех 19 качеств, его очень быстро, без этих качеств он не выстоит. Но когда ты служишь Господу, у тебя есть эти качества, тогда просто нахождение этого человека, оно реанимирует ситуацию как-то, да. И все. Вот. И замусоренность религии, то есть она периодически приходит в упадок, Кришна сам об этом говорит, это нормально. Замусоренность происходит от того, что мы путаем вот эти три вещи. Кшетру, то есть поле и знающего поля, и параматму, который знает все поля. Мы путаем эти вещи. Это кто-то назвал эту главу йога развлечения. Развлечения. Мы просто путаем грешное с праведным. У сатаны нет своих дорог, он путает дороги Божьи. Все. Только перепутали, только мы поняли, как оно в самом деле, все становится на места. Перерыв. Минут 7, да? Минут 7 перерыв.